Спецпредставитель.
Всех приветствую. Это программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Меня зовут Андрей Матюхин, и в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте все, кто слушает «Радио Спутник».
В ближайший час мы будем говорить не только с Родионом Валерьевичем, но и к нашей беседе будут подключаться эксперты, профессионалы, ну и люди, которые, что называется, на передовой, информационной и в прямом смысле слова на передовой. Забегая немного вперед, скажу, что у нас и будет такая, ну, довольно интересная, как мне кажется, тема — узники совести, да, политзаключенные. Мы будем об этом говорить, но это во второй части нашей беседы. Родион Валерьевич, я еще раз напомню, я думаю, что это важно нашим слушателям, что нам можно писать, присоединяться к беседе. 8-9-6-8-766-33-11 — это наш WhatsApp. Нас также можно видеть нас можно во ВКонтакте и в Рутубе в наших аккаунтах. Конечно же, заходите на наш сайт radiosputnik.ru, используя все эти средства связи и, конечно, средства коммуникации, вы можете с нами общаться. О чем сегодня поговорим?
Так, знаете, я хотел бы остановиться на нескольких темах. Конечно, актуальную повестку никто не отменял, поэтому вот по мере того, что будет происходить за час в нашей тематике, вот то, что соответствует моему реферату, конечно, готовы комментировать. А так, в остальном, значит, мы хотели бы сделать вот некое послесловие к сбитому киевским режимом Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Как все-таки влияет на западное меньшинство и мировое большинство вот этот инцидент, который произошел? Также в Беларуси как смотрят на преступления киевского режима? Буквально там сутки тому назад я вернулся из Беларуси, там была целая серия мероприятий, посвящу этому небольшой какой фрагментик. Выгрести все и отгрузить Киеву. Чем сейчас ВСУшники обстреливают гражданские объекты из Донецка? Ну, послушаем сам Донецк, послушаем экспертов, которые с этим постоянно работают. Узники совести, вот, Андрей, вы уже упомянули об этом, поэтому мне кажется, что эту тему надо открывать, вот, и разворачивать как можно больше, потому что количество людей, количество обращений, которые поступают к нам от тех, кто подвергается давлению киевскому режиму, оно на самом деле все больше и больше. Иногда мы не можем даже сопоставить вот факт, сколько же в застенках Киева содержится людей по политически мотивированным преступлениям.
Ну что ж, мы такой план обрисовали. Исходя из этого, я думаю, что можно уже, если будут поступать вопросы, мы их будем зачитывать обязательно. Зачитывать мы их будем и которые к нам поступают в Телеграм-канал, и наш WhatsApp, напомню, 8-9-6-8-766-33-11. Ну, давайте сразу, как мы это делаем, это уже, что называется, по пунктам, мы всегда обращаем внимание на эти факты. На самом деле, даже одной программы недостаточно, чтобы перечислить все факты за неделю, совершенные киевским режимом, но вы обращаете внимание на самые, ну, наверное, знаковые. Да, вы об этом пишете и в своем Телеграм-канале. Мы это фиксируем и в нашей программе, и во многочисленных эфирах, в которых вы это говорите. И, кстати, забегая вперед, в Беларуси наверняка эти вопросы в Минске тоже поднимались и тоже людей интересуют. Но что, на что нужно обратить внимание, что называется, из ряда вон?
Знаете, из ряда вон, вот есть статистика, да, то есть мы ведем службу посла по особым поручениям в координации с федеральными органами власти, то есть это и МЧС, и региональные органы власти, и следственные органы, да, то есть у нас по нашим данным на сегодняшний день с начала года, то есть 1 января, уже пострадало более 250 человек. 250 человек, по-моему, 254, 256. Здесь просто разные ведомства дают немножко разные данные, но есть сам факт. И каждый четвертый из вот этого числа — это люди, которые погибли, которые получили ранения, несовместимые с жизнью. Я приведу только один, знаете, казалось бы, маленький пример. Вот на фоне вот этой массы людей, которые пострадали и погибли, в Ясиноватой буквально на днях произошел такой инцидент. Обычно Ясиноватая — это шахтерский городок, да, то есть небольшой достаточно, тем более подвергающийся постоянно обстрелам. И на территории этого городка был расположен, ну, такой, ну, обычный домишко, да, то есть домишко, мазанка такая себе, да, то есть в которой жили достаточно взрослые люди. И украинский беспилотник, дрон, значит, который нес на себе 82-миллиметровую мину, он бросает ее в дымоход. Вот прямо в дымоход этого дома попадает мина, которая взрывается изнутри, и наповал буквально на месте погибают супружеская пара, 72 и 73 года рождения. Какую военную угрозу несли эти люди, то есть никому неизвестно. Зачем нужно было убивать взрослых людей, значит, и наносить вот такой удар? И очень немаловажный фактор. Беспилотник попал в дымоход. Угу. Это маленькое вот отверстие, да, то есть, которое они попали вот этим, вот этой миной.
То есть, туда и метили, видимо.
Не просто туда метили, это говорит о том, что они прекрасно видят, куда они бьют. Угу. Они очень точно понимают, кто перед ними. Ребенок, женщина, старик, вот, скорая помощь, спасатели. Кстати, на этой неделе пострадал еще один спасатель, который прибыл на ликвидацию одного из потрясений, одного из ударов. Поэтому вот, вот эти события, знаете, это крайне тяжело вот, вот просто воспринимать, да, зачем нужно было бить.
Вы знаете, меня удивляет, да, когда по-прежнему еще говорят, а почему режим называют террористическим? Почему вот режим Зеленского говорят, что это террорист? А разве это не террористический
акт? Чистая воды. Это чистая воды терроризм.
Это так и есть.
Это потому что когда военные спецы, оснащенные западным серьезным вооружением, да, то есть наносят удары по двум взрослым людям, живущим в Мазанке на окраине Ясиноватой, да, то есть это и есть терроризм чистой воды, особенно это просто нужно пролить кровь ради крови. И вот, понимаете, то есть люди, когда вот это характеристика режима, несмотря на то, что вот у нас есть еще, конечно же, прецедент, который, кстати, он не совсем входит вот в мою парадигму, имеется в виду вот мой реферат, когда мы говорим о нападениях на гражданских, вот это сбитый Боинг, сбитый Ил-76, да, почему в голове, опять же, появляются там такие вот параллели, вот на фоне уже очень много было рассказано, очень много сказано, приведено фактов, да, то есть почему именно, почему, то есть двумя ракетами со стороны Харьковской области с Украины он был сбит, это уже, в принципе, не вызывает ни у кого подозрений. Значит, вот сейчас Следственный комитет ведет детальные действия, найдены черные ящики, они все доставлены в лабораторию Минобороны, то есть идет детальнейший осмотр, отсматривается буквально метр за метром вот эти километры вокруг места, где произошла авиакатастрофа, вот были найдены фрагменты тел, найдены документы, найдены вот, ну, вот те вещи, по которым можно многое что идентифицировать, фрагменты самолета, да, на котором видны дырки вот от зенитных ракет, и сейчас идет вот эта идентификация. Президент уже давал косвенный посыл, то есть какой принадлежности, западной принадлежности могут быть вот эти боеприпасы, которые там в данном случае использовались. Здесь важно, важен определенный вывод из вот этой процедуры. Вывод того, что, ну, во-первых, Украина способна к, ну, вот, любым действиям, им абсолютно плевать на своих граждан. Поэтому 10 лет Запад расследовал взбитие MH17, MH17. На вот этом фоне, да, показывает только одно. Когда Запад снова задает вопрос, давайте делать международное расследование. Хватит, делали. Уже делали. MH17 расследуется почти 10 лет. Никаких выводов. То есть это ничего другого, кроме повода замотать. Вот, вот как говорит Сергей Викторович, замести под ковер, как да, было, а получше да. забыть и топтаться по этой истории, никогда не надеясь получить по ней результат. Поэтому этого не будет. Это ведет следствие, ведут наши подразделения, ведется Следственным комитетом, ведется работа, ведется подразделением, связанное с Министерством обороны. То есть все-все-все досконально будет изучено, и все вот эти данные, они будут показаны. И знаете, по мере вот рождения Украина оказалась в шоке, да, и Запад оказался в шоке, потому что, ну вот, от эйфории сбили российский самолет, какие молодцы украинские ПВОшники, да, то есть тут же вот на них обрушился, что сбили-то своих. Сбили тот самолет, который ни от кого не прятался, который шел по маршруту, который был согласован. Да, то есть вот абсолютно понятная история была, которая не один раз уже проходила. То есть это была попытка вот, ну, скажем так, сделать тот шаг, который, ну, наверное, не ждали и среди партнеров Украины, стратегических партнеров, потому что на такую наглость и цинизм, ну, мало кто способен. И когда сейчас выдвигается версия, а там никого не летело, Следственный комитет выдает, выкладывает видео, говорит, ребята, вот, конвой, вот в самолет, вот погрузка. Все, есть вопросы? Ну, нет, это мы обсуждать не будем, это неинтересно становится. Вот. А были С-300. Зачем С-300 возить вдоль линии боевого соприкосновения, перевозить на транспортном самолете, если там совершенно спокойно передвигается и железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт? Ну, в конце концов, это просто опасно, даже без обстрелов и чего-либо. Одна из чудесных версий. Зеленский их ждал к себе на день рождения, поэтому они не могли сбить никак. Слушайте, ну вот, вот от уровня маразма, которым страдает сегодня украинское правительство, да, то есть ждать можно, в принципе, чего угодно. Yeah. И одна из, наверное, действенных версий, это версия о том, что там было иностранное присутствие. То есть, потому что бесспорно, что все ПВО-системы работают, которые работают вдоль линии соприкосновения, они иностранного производства. Там есть обязательно контроль за их использованием, там есть целеполагание, там есть определенная, ну, условно, кнопка, которая разрешает или не разрешает использовать вот эти аппараты. Да? То есть вот этот аппарат, то есть установки, системы, они были использованы, поэтому Запад не знать просто не мог о том, что они будут использованы, по какому направлению, и вот в системе онлайн, как бы все равно вот это «да» было получено с их стороны. И если заинтересованность со стороны западников, стремящихся оборвать любые возможности переговоров или коммуникации, да, есть. Да, есть. Есть ряд стран, которые совершенно не хотят, чтобы была установилась хоть какая-то коммуникация, чтобы был выстроен хоть какой-то диалог. Да, то есть мы в данном случае, там, знаете, вот эта вся попытка говорить, это будет зрада, это будет там какой-то договорняк. Нет. Мы просто ищем способы сохранить какие-то жизни. Заменить, ни малейшего стремления, нет, подменить, скажем, ту цель, которую ставил президент Путин, да, то есть достижение цели демилитаризации, денацификации, вот, демонтажа украинской власти абсолютно бесперспективны, мы готовы достичь путем переговоров. Но это не значит, что мы готовы подменить свои цели или от них отказаться никоим образом. Они будут достигнуты тем или иным способом.
Ну вот, кстати, это тоже важный момент. Вот вы говорите, расследование. Действительно, расследование будет проведено. И мы не сомневаемся, что и объективная оценка будет дана. Другой вопрос, что если там, на той стороне, так настаивают на каком-то международном присутствии или международной оценке, то будут ли они вообще прислушиваться к тому, что сделает российская сторона? Следственные органы там и так далее.
Андрей, вот тут важно понять нам, что... Знаете, давайте вернемся к внешней политической доктрине России. И там написано, Россия — это государство-цивилизация. Нам давным-давно пора понять, что мы сами вправе принимать свои решения, мы сами вправе формировать свое отношение и декларировать свои цели. И в данном случае мы должны быть честны перед своими партнерами, не перед врагами. Да, то есть у нас есть партнеры, которые нас слышат. Я был сейчас в Беларуси, да, то есть это наши партнеры, это наши самые близкие люди, на наши союзные государства, и в частности вот в диалогах, да, то есть мы обсуждали систему, а как там, вот как должна быть представлена международная общественность в их системе, к примеру, мониторинга вот этих преступлений. Какие миссии могут быть созданы, чтобы там был обязательно международный сегмент. И вот этот международный сегмент, когда мы только о нем говорим, мы тут же вспоминаем Белоруссию. Мы вспоминаем те государства, которые способны адекватно смотреть на те события, которые происходят, оценивать преступления, сопоставлять их с международным правом, выносить какие-то вердикты и своим присутствием или своим словом гарантировать прозрачность этих процессов. Знаете, я очень много изучаю докладов, которые готовятся иностранцами, которые делаются под давлением США. Поверьте, вот большего бреда, да, то есть за последние десятилетия, наверное, мне читать не приходилось. Потому что когда отсылки делаются, вот такая, знаете, там десяток гиперссылок на нечто, потом некая фейковая организация, оказывается, это она сказала, что Украина там, что Россия выкрала 20 тысяч детей. Да, то есть вот такая попытка заматывания любых и облачения их, ну, знаете, под какие-то официальные названия, это вот та тактика, которой сегодня активно пользуются англосаксы. Поэтому это не наша задача заставить англосаксов нам поверить. Мы делаем свои выводы, мы ведем расследование и предъявляем ему остальному миру.
Я сейчас предлагаю ответить на вопрос слушателей, потом мы пообщаемся с Сергеем Переверзевым, мы его наберем, он будет с нами на связи. Но перед этим вот озвучу вопрос. Ну, только подписывайтесь, пожалуйста, когда вы задаете Родиону Валерьевичу вопрос. Ну, вот к теме, да, по поводу Ил-76. Это называется «На зло бабушки отморожу уши». Я про сбитие самолета ВСУшниками, ну, пишет наш слушатель и задает вопрос. Это большая глупость или что этим хотели сказать? Ну, такой вроде бы простой вопрос, но действительно.
Знаете, вот этот серьезный вопрос, нам вообще не имеет смысла на него отвечать. Да, потому что это может быть следствием чего? Целенаправленных действий? Не исключаю. Вопрос вот разобщенности действий каких-то групп внутри Украины, да, то есть отсутствие координации со стороны верховной власти. Возможно. Действия иностранцев, которые вообще не решили не спрашивать ничего у украинского командования или украинского политического руководства, тоже вполне возможно. Да, у нас есть результат. Украина вместе со своими партнерами совершила преступление. И вопрос только в ответственности, которую она за это понесет. У нас нет сомнений в том, что это сделает, что виновна в этом Украина. что виновны те, кто поставлял им это вооружение, те, кто координировал их действия. Поэтому здесь, знаете, вот докапываться можно, но это, знаете, такая из серии, то есть мне это об этом знать любопытно. Это вопрос, который в виде следствия должен быть вынесен, обязательно будет вынесен на трибунал, где на скамье подсудимых будут сидеть уже те люди, которые составляют цепочку преступников, совершивших это действие.
К нашей беседе присоединяется Сергей Переверзев, майор, начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну давайте начнем. Мы вас видим и слышим, да, для тех, кто с нами в видеоформате, то есть во ВКонтакте и в Рутубе, тоже напоминаю, что у нас не только в аудио, а варианте нас можно слышать, но и в видеоформате. Ну, Сергей, давайте начнем с того, что вот совместный центр контроля и координации вопросов ДНР занимается фиксацией и документированием преступлений Киева с 2015 года. А можете обозначить, как менялась картина с использованием вооружения за это время?
Да, конечно, наше представительство занимается фиксацией военных преступлений Украины против населения Донбасса. К сожалению, с момента начала проведения специальной военной операции преступный режим Зеленского начал больше применять вооружение именно натовского образца. Это такие артиллерийские снаряды калибром 155 мм и также 155 мм снаряды кассетного типа. Это и РСЗО разного вида, то есть это и «Хаймерсы». Это и противорадиолокационные ракеты АГМ-88 «Харм». Вот, также применяются ракеты системы «Атакамс» производства Соединенных Штатов Америки. Вот, ну и разные европейские, то есть комплектующие к этим и снарядам, и ракетам, это и производство взрывателей к снарядам 155 мм производства Италии. Это также РСЗО 122 мм производства Словакии. Также производство Турции, ну и так далее. Вот. На данный момент натовская по территории Донецкой Народной Республики применяется исключительно натовское вооружение. То есть как такового советского уже нету давно. Но опять же мы можем наблюдать, что в последнее время вооруженные формирования Украины испытывают значительный снарядный голод. Вот, в связи с этим вооруженные формирования Украины, они начали применять больше беспилотных летательных аппаратов, тем самым ведя террор мирного населения Донецкой Народной Республики, сбрасывая им на головы разные взрывные устройства. Также вооруженные формирования Украины, они делают комбинированные обстрелы, ну, например, то есть если это идет обстрелы РСЗО «Хаймерс», то параллельно с этим укровоенные выпускают РСЗО и «Ураган», вот, для отвлечения ПВО. Вот, то есть ПВО отвлекается на РСЗО «Ураган», а «Хаймерсы» как бы долетают до цели. А также проводятся очень, как у них в кавычках, скажем, популярно, это повторные обстрелы. То есть когда на место выезжают экстренные службы для деятельности, будь это МЧС, МВД, либо там ВИКИ, вот, то формирование Украины повторное.
Да, связь у нас прерывается. Я не знаю, может быть, давайте попробуем переподключиться с Сергеем Переверзевым и поговорим, потому что, ну вот мы же говорили об этом, Родион Валерьевич, мы говорили и неоднократно, что и повторные, и даже в третий раз бывают бьют, да, то есть одни службы приехали, и на это же место бьют. И в третий раз бывает. То есть это, ну, сугубо террористический такой акт. Режим, который вот так осуществляет.
Андрей, знаете, мне крайне важно, что вот эти вещи говорит Сергей Переверзев. Это человек, который много лет выезжает на прилеты, который фиксирует, который в своих руках держит вот эти обломки и «Хармов», и «Хаймерсов», и всего прочего. Вот просто в дополнение к его тенденции, вот мы, у нас цифры, которые чуть больше, чем Донецкая область, Донецкая Народная Республика, а вот более 30 человек только с начала года пострадали от сбросов с беспилотников. Более 30 человек. Это все мирные жители. 8 человек погибло из вот этого числа. Там есть и дети, там есть и старики, там огромное количество женщин, там есть медики, там есть спасатели, там есть ремонтники. То есть целенаправленно, как только кроме того, что прилетело по системе энергоподстанции, к примеру, в Горловке, да, тут, туда же над ними начинает кружить беспилотник, который вот, может сбросить туда боеприпас, и эти люди страдают. У нас есть эти гибели, есть погибший фельдшер, есть погибший энергетик.
Сергей к нам вернулся, мы с ним общаемся на связи. Еще вот один вопрос хочу вам задать. Буквально, может быть, мы так эту тему, конкретно эту тему поднимем, она важна. Вот как служба мониторинга, вы, Сергей, фиксируете параллели между событиями на фронте, вот то, что происходит на фронте, и обстрелами гражданских объектов?
К сожалению, да, такой мониторинг ведется. Вот на фоне неудач на фронте, вот, к сожалению, ВФО начинают бить исключительно по мирным городам, по мирным гражданам. Вот, наряду с артиллерийскими, немногочисленными артиллерийскими обстрелами, опять же вернусь к тому, что на головы мирных граждан сбрасывают с БПЛА разного вида взрывные устройства. И они это делают направленно, потому что, запуская, допустим, беспилотник, произведя один сброс, могут сделать и повторный, когда на месте происшествия, трагедии уже работают экстренные службы. Вот, поэтому как бы, ну, вооруженные формирования Украины, они не стыдятся. Ну, это не что иное, как террор мирного населения Донецкой Народной Республики.
Спасибо вам большое.
Также вот за моей спиной, за моей спиной я могу показать вам такую небольшую как бы коллекцию, то, что там было собрано. Ага. Это в основном здесь присутствует РСЗО «Хаймарс». Вот, РСЗО 122 мм, осколки от АГМ-88 «Харм» противорадиолокационной ракеты. Угу. Вот такое, к сожалению, вот такие вот смертоносная коллекция, это собранная нашими представителями вот на местах обстрелов, к сожалению.
Будем и дальше рассказывать об этом, и фиксировать это все, и информировать, и говорить о том, как работают в том числе и наши коллеги, и те, кто все это фиксирует на передовой и в ДНР, в ЛНР. На связи с нами был майор, начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, Сергей Переверзев. У нас буквально две минутки остается, но вот я хочу озвучить новость, она в контексте того, о чем мы говорим. Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, поэтому план Киева будет сводиться к обороне, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Вообще, чем грозит, как вам кажется, обнищание вот иностранных военных бюджетов для украинского конфликта?
Это грозит тем, что украинская сторона начнет, ну, с одной стороны, несколько пересматривать, и она будет склоняться как раз к нанесению ударов по гражданским сооружениям, попытке их выпрашивать вместо обычного полевого вооружения, выпрашивать дальнобойные ракеты, дальнобойные беспилотники, какие-то средства диверсионной деятельности либо террористической войны. Поэтому вот на этом фоне...
Самолеты те же, да?
Возможно, самолеты, но, видите, самолеты сейчас, вот самолеты, как и те же корабли, да, то есть не настолько эффективны с точки зрения диверсионной деятельности. Да, то есть вместо того, что британцы, они до сих пор долго рассматривают, передать ли Украине какие-то списанные корабли, они вместо этого поставляют достаточно большое количество вот надводных или подводных беспилотников, которые просто это управляемая мина, которая передвигается с достаточно большой скоростью, и у нее больше шансов проскочить куда-то, потому что, ну, скажем так, не везде еще настроено на отлов именно вот таких вещей. Я вам приведу один пример. Просто по Энергодару еженедельно прилетает от 100 до 150 беспилотников, которым пытаются нанести удар именно по радиационно опасному объекту. То есть вот это Украина делает приоритеты. То есть это вот ждать, что именно войска спецназначения, диверсанты, террористы, вот они будут
продолжим
доминировать.
Продолжим обязательно эту тему. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в нашей студии. Это программа «Спецпредставитель». Не переключайтесь.